эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 14 июля. Схинвали, Тбилиси и Сухуми. 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Война со спутниковыми антеннами в Грузии. Оружие и убийство в Южной Осетии. Российский главнокомандующий в Абхазии. Подробнее во всем этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором свежих международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: наблюдатели ООН в Сирии посетили деревню Тримси, где, по сведениям активистов оппозиции, были убиты около 200 человек. В Белоруссии задержан редактор сайта. В городе Крымск Краснодарского края прервано вещание местной независимой радиостанции. Наблюдатели ООН в Сирии сегодня посетили деревню Тримси в центральной части страны, где, по сведениям активистов оппозиции, в четверг при обстреле правительственных войск были убиты около 200 человек. Наблюдатели, прибывшие в Тримси в составе конвоя из 11 машин, встретились с жителями деревни и осмотрели места, обстреливавшиеся из танков и с вертолетов. Ранее местные жители с возмущением показали наблюдателям ООН гильзы от танковых снарядов и обвинили Россию в поставках оружия и боеприпасов сирийскому режиму. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что теперь у международного сообщества имеется неопровержимое доказательство, что режим Башара Асада намеренно убивает мирное население. Ранее официальный Дамаск обвинил в обстреле деревни террористов. Редактор сайта «Belarusian News Photos» Антон Суропян на трое суток помещен в изолятор Комитета госбезопасности. В ведомстве сообщили, что молодой человек останется под стражей до выяснения его причастности к истории со шведским самолетом, который 4 июля, незамеченный радаром войск ПВО, влетел на территорию Белоруссии из Литвы и полтора часа сбрасывал плюшевых медведей с листовками в защиту свободы слова, передает Игорь Корней.
Belarusian News Photos был первым ресурсом, который напечатал снимки плюшевых десантников из Швеции. И хотя власти до сих пор отказываются признать факт нарушения границы шведским самолетом, появившийся в интернете 90-минутный видеоотчет о путешествии шведа в Белоруссию свидетельствует о том, что спустить на тормозах скандальную историю вряд ли удастся. 13 июля в съемную квартиру к Антону Суряпину пришли с обыском сотрудники КГБ. Только на следующий день стало известно, что он на 72 часа помещен в СИЗО КГБ для проведения следственных мероприятий. Сам журналист еще ранее отмечал, фотографии с изображением плюшевых мишек, размещенные на сайте, ему прислал аноним, живущий не в Минске. На видео полета шведского самолета видно, что он вначале летит над территорией Литвы, пересекая границу с Белоруссией в районе так называемого Девенического выступа. Самолет движется на высоте примерно 300 метров, пролетая над населенными пунктами Бакштей и Венец и западной частью Минска. За время полета шведский экипаж сбросил 800 плюшевых мишек с прикрепленными листовками в защиту свободы слова в Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
В городе Крымск Краснодарского края, наиболее пострадавшим от наводнения в прошлые выходные, сегодня было прервано вещание местной независимой радиостанции «Электрон-ФМ», передает Виталий Камышев.
Редактор радиостанции «Электрон-ФМ» Валерий Донской связывает произошедшее с недовольством, которое представители краевой администрации высказывали по отношению к редакционной политике «Электрон-ФМ» при освещении ситуации в городе Крымске после наводнения. Радиостанция предоставляла жителям полную информацию о происходящем в городе, которая часто не совпадала с информацией федеральных телеканалов. Кроме того, в прямом эфире координировались действия волонтеров, приехавших в Крымск помогать пострадавшим от стихийного бедствия. Вот что Валерий Донской рассказал Радио Свобода.
Как редактор радиостанции склонен считать, что это связано с недовольством краевого руководства, потому что неоднократно мы получали ноты недовольства со стороны администрации.
Руководству радиостанции сообщили, что причина в отключении электроэнергии на принадлежащем радиостанции передатчике, который расположен на возвышенности и от наводнения не пострадал. По словам Валерия Донского, почему-то отключилось и резервное автономное питание передатчика. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Стамбуле прошла массовая акция протеста журналистов ведущих изданий в ответ на намерение правящей исламистской партии внести в Конституцию статью, предусматривающую наказание за оскорбление общественной морали, передает Елена Солнцева.
Массовая акция протеста журналистов ведущих изданий прошла в Стамбуле в ответ на намерение правящей исламистской партии внести в Конституцию статью, предусматривающую наказание за оскорбление общественной морали. Участники акции заявили, что такие изменения в законодательстве негативно отразятся на свободе слова и дадут властям возможность расправляться с неугодными журналистами. Вот как прокомментировал законопроект один из участников акции. Любое высказывание журналистов может быть расценено властями как недопустимое с точки зрения общественной морали. Нам запретят смотреть неприличные с их точки зрения фильмы, слушать неприличный западный рок, читать неприличные европейские книги. Соответствующая поправка уже направлена на рассмотрение в парламент. Статья, предусматривающая наказание за оскорбление общественной морали, ранее присутствовала в турецком законодательстве, но была изъята в ходе реформ, предложенных Евросоюзом. Елена Солнцева для Радио Свобода.
В Москве сегодня прошел митинг против цензуры в интернете. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, акция была организована Пиратской партией России и Российской коммунистической рабочей партией РКРП. В ней приняли участие около 60 человек. В среду Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ограничивающий распространение информации в интернете. Согласно документу, сайт может быть закрыт в досудебном порядке, если в его контенте содержится порнография с участием несовершеннолетних. Пропаганда наркотиков и информация о способах совершения самоубийства. Некоторые крупные интернет-ресурсы выступили против поправок, считая, что они приведут к цензуре всей глобальной сети. В Ливии около 5000 человек продолжают держать в тюрьмах действующие в стране вооруженные группировки. Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин. И, как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели. Война со спутниковыми антеннами в Грузии продолжается. 12 июля представители независимых СМИ и НПО опротестовали решение городского суда наложить арест на тарелки телекомпании «Маэстро». Руководители телекомпании расценили это решение как попытку властей воспрепятствовать распространению независимой информации, ограничить свободу слова и потребовали от Генпрокуратуры разъяснений. Согласно решению суда, намерение «Маэстро» бесплатно распространять антенны является попыткой подкупа избирателей. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Один из владельцев телекомпании «Маэстро» Мамук Аглонты недоумевает, о каком подкупе избирателей может идти речь, если телекомпания всего лишь старается расширить бизнес. «Маэстро» — кабельное телевидение, и для получения его сигнала необходима спутниковая антенна или подключение к кабельному оператору. Но в регионах Грузии последние отказываются включать в свой пакет «Маэстро». Вот и решила телекомпания сама распространять антенны в регионах.
Мы намеревались продавать эти антенны в рассрочку и в дальнейшем изъять довольно хорошую прибыль. Это всего лишь обвинение, сфабрикованное прокуратурой.
Прокуратура утверждает, что «Маэстро» вступила в тайный сговор с компанией «Элит Буджи», ассоциированной с оппозиционером Бидзина Иванишвили.
Следствием установлено, что растаможкой занималось несколько представителей «Элит Буджи», а не кто-либо из «Маэстро», что еще раз подтверждает ложность сделки.
Говорится в сегодняшнем заявлении прокуратуры. В нем также отмечается, что реальным владельцем сателлитных антенн являются «Элит Буджи» и «Глобал Контакт Консалтинг». Обе компании ранее были оштрафованы. Установку на льготных условиях спутниковых антенн компании «Глобал Контакт Консалтинг» суд счел подкупом избирателей. Устройство дает возможность смотреть передачи оппозиционных телеканалов, в том числе 9-го канала, принадлежащего Бидзине Иванишвили. В конце июня полиция провела масштабную операцию, в ходе которой по всей стране были арестованы и изъяты более 300 тысяч тарелок. В этот раз на таможне арестовано 10 тысяч антенн, принадлежащих «Маэстро». По утверждению следствия, на часть из них наклеены этикетки «Global Contact Consulting». Коалиция НПО «Это тебя касается», которая выступает за свободу СМИ, потребовала сегодня от Генпрокуратуры представить аргументированные правовые доказательства в связи с арестом импортированных телекомпаний «Маэстро» антенн. По словам главы хартии журналистской этики Тамар Курдзая, они также обратились к международному сообществу с просьбой отреагировать на этот факт. По нашему мнению, это незаконное действие, которое ограничивает свободную деятельность «Маэстро» как представителя СМИ. Это ограничивает свободу выражения в стране вообще, и этот процесс должен остановиться. Представители телекомпании «Маэстро» категорически отрицают обвинения и обратились в апелляционный суд. Они также намерены продолжить распространять спутниковые антенны, хотя каким образом, пока не уточняют. Единственную тарелку «Маэстро» успела установить на прошлой неделе в одном из сел Грузии в ходе символической пиар-акции. Остается неизвестным, подвергнется ли ТВ «Маэстро» солидному штрафу, как это было в случае с другими компаниями, которые суд обвинил в подкупе избирателей. Один из владельцев телекомпании «Мамукагонды» заявил, что не намерен платить штраф.
Пусть придут, арестуют наши счета и отключат наше телевидение. А потом мы посмотрим, как они проведут выборы и будут ли они считаться справедливыми.
Сказал он, имея в виду, что Запад пристально следит за ходом предвыборной ситуации в Грузии и положением СМИ. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
После громкого убийства главного следователя Генеральной прокуратуры самопроглашенной республики Южная Осетия политические партии выступили со специальными заявлениями, в которых предложили руководству пути выхода из кризиса. Продолжает Ирина Келихсаева.
Одной из первых на убийство Руланда Чатаева отреагировала Коммунистическая партия Южной Осетии. Коммунисты назвали преступление открытым вызовом власти, направленным, как и покушение на бывшего сотрудника госохраны Битеева, на подрыв репутации республики в глазах мирового сообщества. Все последние преступления – это попытка закрепить за нею имидж криминального государства, с которым нельзя вести никаких дел. Поймать исполнителей – это одно. Выявить заказчиков куда важнее, говорит член бюро Компартии Гиви Гатикоев.
Если власть вовремя не отреагирует на это, возможны еще более серьезные последствия. Мы считаем, что за эти убийства стоят определенные круги, не заинтересованные в ускорении развития нашей республики.
Партия Аллы Джоева ИСФ выступила с очень развернутым заявлением, в котором содержатся конкретные рекомендации власти, касающиеся в основном силовых ведомств. По мнению партийцев, тот факт, что исполнителями убийства оказались сотрудники силовых подразделений, должен побудить власти немедленно приступить к реформированию системы в целом. Уже на учредительном съезде партии мы поддержали курс реформ новой власти, говорит Ирина Домбегова.
Мы предлагаем сейчас пересмотреть количественный и кадровый состав всех правоохранительных структур, без исключения. Нужны серьезные реформы, серьезные перемены в этой области. Например, полностью аттестовать весь состав. Нам сегодня нужно выявить, есть ли в этой среде наркоманы, например, алкоголики, просто психопаты. А поскольку два преступления, произошедшие за короткий срок, так или иначе связаны с бывшими или действующими сотрудниками службы государственной охраны, то, видимо, это именно та служба, на которую стоит обратить особое внимание.
Не выпускать ситуацию из-под контроля, не идти на поводу у эмоций, грамотно провести расследование и наказать по всей строгости преступников, советуют руководству республики представители Народной партии. Они полностью поддерживают рекомендации о проведении масштабных и тщательных проверок личных составов всех подразделений силовых ведомств, говорит депутат парламента Александр Плиев.
Во всех структурах, которые носят оружие, усилить надзор за психическим состоянием сотрудников, конечно же, наркотесты, и ввести такой институт в своих подразделениях, где бы более четко отслеживались профпригодность сотрудника.
Спикер парламента Станислав Кочев, комментируя для «Эхо Кавказа» убийство Роланда Чатаева, уже вчера выразился энергично и образно. Он рекомендовал руководству республики начать вычищать всю нечисть как можно быстрее, иначе рецидивы будут по-прежнему давать о себе знать. Очевидно, что руководство республики получило сегодня карт-бланш на глобальную реформу силового блока, который по большей части был укомплектован еще при прежнем президенте. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Жители самопрогласшённой республики Южная Осетия выражают обеспокоенность складывающейся в республике ситуации. Учитывая, что на руках у населения остается много неучтенного огнестрельного оружия, последние события могут спровоцировать на вооруженные столкновения. И в то же время власти не предпринимают никаких мер для пресечения незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов. Продолжает Жанна Тарханова.
В Южной Осетии по-прежнему действует закон об оружии, принятый в начале 90-х годов прошлого века. Согласно ему, жители республики имеют право на хранение зарегистрированного оружия. Депутат Вадим Цхавребов говорит, что за время двух его сроков работы в парламенте в этот закон изменений не вносили. Он напоминает, что власти уже пытались бороться с незаконным оборотом оружия, выкупая его у населения.
Работа ведется, она после изменений, такие меры, такие указания были даны. И наш народ привык к оружию, привык уже сейчас полюбить на свадьбах, нету там, как раньше было в начале 2000-х, 90-х годах.
Оппозиционный деятель Фатима Маргиева, осужденная в бытность президента Кокойты за незаконное хранение оружия, считает, что люди не торопятся его сдавать, поскольку не чувствуют себя в безопасности. Но власть иногда пользуется законом, чтобы наказать оппонентов. Например, Маргиевой, когда она вошла в открытый конфликт с Кокойты, инкриминировали хранение боеприпасов, которые находились у нее в доме около 20 лет. Люди нам доверяли, и мы хранили оружие для защиты Родины, говорит Фатима Маргиева. Заявление Кокойты о необходимости изъять оружие у населения, которое он сделал в 2009 году, многие объясняют его попыткой укрепления позиции госохраны, говорит Фатима Маргиева.
Опаснее всего те, у кого оружие находится на законном основании, гражданских силовых структур.
По мнению моих собеседников, в Цхинвале многие приобрели огнестрельное оружие для самообороны и расставаться с ним добровольно не захотят. Местные жители рассуждают так. После того, как мы остались абсолютно беззащитными во время августовской войны, на власть из нас никто не надеется. Мирный договор с Грузией не подписан. Никто не застрахован от возобновления боевых действий. Поэтому лучше крепко держать АКМ в руках, нежели ждать помощи главнокомандующего. Бывший участник обороны Цхинвала в 2008 году рассказал мне, что мужчины в республике считают в порядке вещей иметь в собственности стрелковое оружие. Например, автомат АК-74 или АКС-74 калибра 5,45 мм или автомат АКМ калибра 7,62 мм. Мой собеседник считает, что необходимо провести его перерегистрацию в МВД и оставить населению. По его мнению, издать оружие за деньги многие согласятся без серьезных возражений, если цена будет соответствовать его реальной стоимости. Мой собеседник считает маловероятным, что громкое убийство сотрудника Генпрокуратуры может послужить поводом для выяснения отношений в вооруженных стычках. Скорее, наличие оружия может стать серьезным сдерживающим фактором. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенную республику Абхазия с рабочим визитом прибыл главнокомандующий сухопутными войсками России генерал-полковник Владимир Чиркин. Вчера его принял министр обороны Абхазии Мераб Кешмария, а затем и абхазский лидер Александр Анквап. Продолжает Рустам Зантария.
В ходе встречи с Мерабом Кешмари обсуждались вопросы взаимодействия вооруженных сил двух стран, в частности, процесс укомплектования российской 7-й военной базы, расположенной в Абхазии. Как отметил глава оборонного ведомства республики, проблем взаимодействия с российскими военными нет, а все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. По словам Кешмари, об этом он говорил и накануне в ходе встречи с командующим ВДВ России генералом Владимиром Шамановым. Владимир Чиркин, в свою очередь, подчеркнул, что главной задачей российских военных в Абхазии является обеспечение безопасности и избежание различного рода провокаций и диверсий, особенно в преддверии Олимпийских игр в Сочи. После встречи с Мерабом Кешмария Владимира Чиркина принял президент Александр Анквап. Встреча прошла за закрытыми дверями. После нее главком сухопутных войск России в общении с журналистами отметил, что в разговоре и с министром, и с президентом речь шла о сотрудничестве в военной области.
Здесь находится наша 7-я военная база, которая, как мы все считаем, является хорошим стабилизирующим фактором для обстановки в Абхазии. Для нас Абхазия – это прежде всего наши южные соседи. Мы абсолютно признаем суверенитет, территориальную целостность этой республики. Первые это признали, большим уважением относимся. У нас много общего, у нас и общая история, поэтому вот мы сейчас с президентом говорили о том, что в будущее все смотрим с оптимизмом, и то, что мы развиваем вооруженные силы и свои, и помогаем абхазской армии, потому что хочешь мира, готовься к войне. Вот. Если мы будем сильны, никто к нам не полезет. По численности мы, так скажем, стабилизировались. Оргштабная структура набрана полностью. По сути дела, завершаются строительные работы, где-то строительная готовность где-то 70%. Я думаю, в ближайшее время объекты будут до полной кондиции доведены. И база будет нормально существовать в повседневном режиме, заниматься боевой подготовкой и быть всегда в готовности к отражению любой агрессии.
Сказал Владимир Черкин. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В банке «Карту» вводится принудительное внешнее управление. Такое решение приняло Национальное исполнительное бюро Грузии после того, как в ходе аукциона, завершившегося 10 июля, так и не удалось реализовать 100% акций «Карту Групп», которой принадлежит банк «Карту», и акции «Прогресс-банка». Ценные бумаги этих компаний были выставлены на аукционы за отказа лидера коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили выплатить многомиллионный штраф, продолжает Нона Суварян.
Решение властей ввести внешнее управление в банке «Карту» оказалось неожиданным для адвокатов «Карту Групп». Как разъяснило Национальное исполнительное бюро в сегодняшнем заявлении, из-за срыва аукциона арестованные активы останутся в собственности «Карту Групп». Однако управлять ими будет назначен государственный менеджер. Именно этому лицу будет поручено поэтапное удовлетворение требований кредитора за счет средств, полученных в результате принудительного управления, говорится в заявлении государственного ведомства. Представитель ассоциации молодых юристов Лика Циклаури объяснила, как именно будет реализовано решение этого ведомства на практике.
Будет назначен управляющей компанией. Полученную прибыль он станет перечислять в бюджет. И когда будет изъята сумма, которая наложена в качестве штрафа, собственность освободят от принудительного управления и вернут в управление собственнику.
Как говорит адвокат Паатагик Навелидзе, представляющий акционеров «Карту Групп», поскольку власть не рискнула отобрать у иностранных собственников их активы, она лишь назначила временного управляющего. Напомним, на днях представители 16 компаний, владельцев «Карту Групп», 14 из которых зарегистрированы за рубежом, провели пресс-конференцию в Тбилиси. На ней было в очередной раз заявлено, что Бедзина Иванишвили не является акционером «Карту Групп». Однако власти продолжают настаивать, что Бедзина Иванишвили остается бенефициарным владельцем банка «Карту», и так как он не выплатил штраф, то арест был наложен на акционерное общество «Карту Групп». По словам Гигнавелидзе, Тбилисский городской суд уже принял к существенному рассмотрению дела о снятии ареста с акции, однако о дате первого слушания пока ничего не сообщалось.
Мы отправили в исполнительное бюро заявление, что она занимается реализацией нашей собственности для взыскания штрафа, наложенного на другое лицо. Потребовали воздержаться от этих действий. Параллельно мы намерены обратиться в административный суд с требованием отменить решение о наложении ареста. Мы также подадим заявление в прокуратуру на исполнителя решения суда с требованием начать расследование по факту превышения полномочий.
Как долго будет оставаться собственность «Карту Групп» под управлением внешнего управляющего, зависит от воли властей, говорит президент банка «Карту» и «Карту Групп» Нодар Джавахишвили. Если власть создаст для нового управляющего благоприятные условия, то банк восстановит свои позиции и превратится в прибыльную организацию.
Если бы с октября прошлого года в банке «Карту» ничего не происходило и мы работали нормально, то прибыль в прошлом году составила бы 18 миллионов. Разделить 75 миллионов, сумма штрафа Иванишвили на примерно 18. Если же будут созданы райские условия, то прибыль может возрасти и до 25 миллионов. Тогда понадобится 3 года на выплату штрафа. Но если власть продолжит бомбить банк «Карту», то он выдержит максимум 1 месяц, затем закроется, и они не смогут получить ни копейки.
Кто станет управляющим, пока неизвестно. В настоящий момент Национальное исполнительное бюро ждет решения городского суда о передаче собственности в принудительное управление. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Южной Осетии возобновила работу общественная приемная президента самопровозглашенной республики. Несмотря на то, что эта структура существует давно, в последние месяцы ее работа фактически была заморожена из-за затянувшейся предвыборной кампании. Продолжает Зарина Санакоева.
Главное отличие общественной приемной президента Леонида Тибилова от прежней – это новое помещение. Приемная уже не располагается в здании, где находится правительство и президент. В другом строении, расположенном неподалеку, принимать людей удобнее. Об этом мне рассказала сотрудница Дзираса Джабиева.
И принимать здесь удобнее, потому что там как-то проходимость была большая. И здание большое, и по поводу, и без повода все заходили и заглядывали. Пока не все знают, где мы находимся. Их направляют сюда. Это еще мало, да, они еще узнают, где мы конкретно расположились, и, естественно, поток будет побольше.
За первые 3 дня работы в новую общественную приемную уже обратились 60 человек. Консультант Родион Гагиев говорит, что рассматриваться будут и те обращения, которые достались по наследству из прежней общественной приемной. Ни одно из них не останется без внимания, подчеркивает Родион Гагиев.
А вот как раз мы сегодня этим вопросом занимались. Очень много заявлений, которые остались без реакции, без своевременного реагирования. Эти заявления, естественно, мы уже будем регистрировать заново. В большинстве случаев записаны телефоны, адреса. Мы сами обратимся к ним, чтобы они пришли за своими заявлениями, чтобы мы им дали ход. Это у нас четко определено.
Подавляющее число обращений на жилищную тему. Это касается восстановления разрушенных домов и проблем с жилплощадью молодых семей. Очень часто люди просто не знают своих прав, чем пользуются недобросовестные чиновники. А иногда люди элементарно не осведомлены, куда им следует обращаться. В общественной приемной объяснят и это. Глава общественной приемной Сергей Липин говорит, что почти у всех заявителей есть горячее желание лично встретиться с президентом и с ним обсудить свою проблему.
Хотя все требуют только встречи с президентом. Но у президента еще есть на местах органы государственной власти, у нас министерства, комитеты и так далее. Но у многих, как показывает первые дни приема, недоверие к органам государственной власти. У людей, видимо, осталось все-таки это пережиток прошлого, когда решал у нас в республике один человек.
У меня не сложилось впечатление, что возобновившая свою работу общественная приемная должна служить непреодолимым барьером между президентом и гражданином. Вот сегодня, например, как рассказал мне Лепин, приехала делегация Совета старейшин Заузского района. Их вопрос потребовал участия президента, и через 30 минут они уже были у главы государства. Сергей Липин полагает, что приемная будет активно сотрудничать и со средствами массовой информации, важным инструментом в работе с обществом. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа. Схинвал.
В разгаре курортный сезон, на который в Абхазии традиционно возлагают много надежд. О том, как изменилась ситуация с переходом де-факто границы в этом году, узнавала Анаит Гагарян.
Скажите, вы впервые в Абхазии?
Нет.
Скажите, а вы раньше тоже приезжали? На границе вы заметили какие-нибудь изменения?
Никаких. Сам, да, с России. Ничего там нет.
А сколько времени вы стояли?
40 минут где-то вот так вот. С Абхазской стороны нормально. Вот с российской стороны там, да, там все время ДАП стоит. Ничего не меняется.
Вы переходили нашу границу, российско-абхазскую. Почувствовали ли вы какие-то изменения в сравнении с прошлым годом?
Нет, никаких изменений не почувствовал. Часто переходим каждое лето. Но изменений никаких не почувствовали. В лучшую сторону.
Ну, как долго вы стояли?
А в этом году видно мало отдыхающих, поэтому, в общем-то, народу мало. Изменилось, наверное, то, что деньги перестали взимать.
А что бы вы хотели, чтобы еще сделали, добавили на границе?
На границе? Чтобы поменьше досматривали вещи. Ничего лишнего провести нельзя. Вон родителям лекарства везли, так все просветили, все сумки разобрать пришлось.
Это на российской или на абхазской?
На российской, конечно.
Больше граница стала.
Бесплатно.
Да, и бесплатно самое главное. Но это абхазская граница, да. За машину, я же на машине приехал. За въезд, за страховку, которая, как говорят, не работала здесь в Абхазии. Абхазскую же тоже расширить надо. Абхазская маленькая граница. Потому что сейчас летом, когда поедем обратно, ой, там очередя будет, вот я езжу в Адлер, выезжать из Абхазии это очень тяжело. Ну и, разумеется, самое главное, конечно, если порядок там навели бы. Допустим, я езжу в Финляндию на границу, там не проедешь сбоку, не скажешь, что здорово, здорово. Там здоровайся в очередь, все. Ну а здесь подъезжают, говорят, здорово, здорово, братуха, проезжай. А отдыхающие стоят, смотрят, говорят, да что ж такое, с детьми стоим часами, а эти подъезжают, уже раз и поехали. Бочников Георгий из Санкт-Петербурга.
Ну, я в течение 3 лет как бы езжу сюда. Не сравнивать особо так. В то время, что ездим, все нормально.
То есть в очереди вы не попадали?
Попадали под Новый год. Ну, это праздники. А так нет. Максим.
Ночью был. И никаких пробок не было.
Это потому что ночью?
Да, а днем пробки.
На какой? На абхазской или на российской стороне?
На российской стороне.
Как вы думаете, с чем связаны эти пробки?
Плохо работают российские таможники. И все. Отсюда выезжают люди. Почему пробки? Они не хотят работать. Не все кабины работают. Всего там 1 или 2 кабины работают, и все. А там сколько их? 8 кабин. Их не открывают они.
В прошлый раз, в прошлом летом, скорее всего, персонал не работал, да и все. В честь какого-то там праздника.
В прошлом году вы тоже стояли долго в очереди?
Часов так 5-6 точно было.
Анаид Габарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Слушайте радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 14 июля. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21:30, а в Праге 19:30. Как обычно в это время, с региональными новостями, Любовь Баматова.
В селе Зердиан-Кари прошла внеочередная встреча участников механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты МБРИ. На встрече обсуждалась сложная ситуация, возникшая в результате выставления в этом селе полицейского поста МВД Грузии, передает ИАРС. Во встрече участвуют представители самопровозглашенной Республики Южной Осетии, России и Грузии при участии ОБСЕ и МНЭС. 29 июня МВД Грузии перенесло свой полицейский пост на несколько сот метров ближе к де-факто границе Южной Осетии, в село Зердиан-Кари, которое расположено напротив осетинского села Хелчуа. Это вызвало напряженность среди жителей, проживающих в этих селах. Несколько семей покинули свои дома. Созванная в связи с этим экстренная встреча МПРИ 1 июля не дала конкретных результатов. Сотрудники охраны одного из лидеров грузинской мечты Кахи Каладзе, Цотна Шенгели и активистов оппозиционной коалиции Кахабера Гагиашвили и Владимира Дзанизашвили задержали незаконно. Об этом Интерпресс Ньюс заявил пресс-спикер Каладзе Атарчидели. 15-дневное заключение присуждено Кахабера Гагиашвили, который был жестоко избит, а его еще и арестовали. «В этой стране справедливости никогда не будет при режиме Саакашвили», — сказал Чердалели. По его словам, суд в срочном порядке начался в 2:30 и завершился на рассвете в 6:30. Пресс-спикер заявил, что адвокатам Цотна Шенгели вообще не сообщили об аресте их подопечного. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Леонид Тибилов встретился с российской делегацией, прибывшей на празднование 20-летия ввода российского миротворческого контингента. Делегацию возглавляет замминистра МЧС Российской Федерации Александр Волосов, передает ИАРС. Руководитель делегации Александр Волосов поблагодарил президента за теплый прием и поздравил присутствующих и народ Южной Осетии со знаменательным праздником. Тбилисский городской суд оштрафовал на основании ходатайства службы государственного аудита оштрафовал компанию «Элита Бурджи» на 3,4 миллиона лари. Об этом Интерпресс Ньюс сообщил адвокат «Элита Бурджи» Сандро Барамидзе. Адвокат назвал постановление незаконным и отметил, что решение городского суда будет обжаловано в апелляционном суде. По его словам, «Элита Бурджи» оштрафовали на сумму в 5-кратном размере от стоимости 2 печатных аппаратов, приобретенных фирмой, как утверждает служба аудита, для поддержания деятельности политического субъекта. На границе Каикенского и Сергокалинского районов Дагестана сегодня в ходе спецоперации, по разным данным, убиты от 5 до 7 боевиков. Экстремисты были блокированы в районе села Уйтамыш.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Российские и грузинские правозащитники говорят о сходстве судебных систем двух стран. На встрече в грузинской столице гости обсуждали несколько нашумевших как в Грузии, так и в России дел и искали выход из ситуации. Рассказывает Тимур Кигурадзе.
В Грузии есть политические заключенные. В этом не сомневаются организаторы встречи грузинских и российских правозащитников в Тбилиси. Как один из самых ярких примеров этого утверждения, правозащитники приводят дело Владимира Вахания, ученого и политика, который находится в тюрьме с 2009 года. Ему вменяется в вину незаконное хранение огнестрельного оружия и препятствование работе журналистов. Оружие было подброшено на глазах десятков свидетелей, а посадили Вахания по политическим мотивам, уверяют участники форума, и призывают не забывать о его судьбе и судьбе множества других людей, которых они называют политзаключенными. Адвокат Владимира Вахания Сосо Бараташвили дал краткий обзор судебной системы в Грузии.
Приговоры суда никак не подкрепляются доказательствами, выражения защиты не учитываются и не попадают в вердикты. Избиения и пытки людей в пенитенциарных учреждениях стали обыденным делом. Мы уже даже не удивляемся уровню смертности в тюрьмах.
За Вахания вступились и россияне. Известный российский правозащитник Эрнст Черный был одним из тех, кто подписал прошение президенту Грузии о досрочном освобождении Владимира Вахания и взятии этого дела под личный контроль. Черный заявляет, никакого ответа на это письмо не последовало, не принесла результат и личная встреча с Михаилом Саакашвили. Сейчас российские правозащитники обращаются уже к западным государствам с просьбой оказать давление как на Россию, так и на Грузию. Эрнст Черный задает слушателям риторический вопрос.
Если в стране есть политические заключенные, является ли такая страна, независимо от того, существует ли статья о политических преступлениях или нет, может ли такая страна называться демократической? Это касается не только Грузии, это касается также России и целого ряда постсоветских стран, где, в общем, ситуация мало чем отличается от ситуации в Грузии или в России.
Сравнивая ситуацию в России и Грузии, и другой именитый правозащитник, бывший советский диссидент Сергей Ковалев. Он напрямую заявляет об идентичности приемов управления Владимира Путина и Михаила Саакашвили, заостряя внимание на судебной сфере.
Если нет независимого суда, то тогда у общества, у народа страны нет инструмента указать власти на границы ее правомочий.
И отсутствием независимого суда вовсю пользуются как Москва, так и Тбилиси, считают участники конференции. Ковалев тоже выступает в защиту Владимира Вахания, не видя в деле никакой подоплеки, кроме политической. Впрочем, реакция официального Тбилиси на это дело и на десятки других подобных претензий всегда одинакова. В стране нет политических заключенных. С этим в корне не согласен адвокат Гела Николаишвили, который сам вел некоторые из нашумевших дел. Грузия слишком маленькая страна, чтобы скрывать информацию, уверен адвокат.
Тюремные сроки по политическим мотивам, увольнение с работы, запугивание родственников неугодных лиц, прекращение пособий и помощи – это в Грузии приняло уже массовый характер.
О существовании политических заключенных в Грузии говорит ряд НПО международных экспертов. Участники встречи в Тбилиси собираются на основе полного списка таких осужденных создать определение репрессированного по политическим мотивам в Грузии. Этот труд будет издан в начале осени и передан на рассмотрение международным организациям. Правозащитники опасаются, что к этому времени исследование придется издать не в виде брошюры, а уже в виде книги. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Лидер Юго-Осетинской народной партии Ирланд Келихсаев во вторник обратился к политическим партиям Единства Отечества Коммунистической партии Справедливой Осетии с предложением создать межпартийный совет. По идее Келихсаева, этот совет должен заняться вопросом признания России геноцида южных осетин со стороны Грузии. Продолжает Мурат Гукимухов.
Председатель Народной партии Южной Осетии Ирланд Келихсаев
сообщил мне о целях создания межпартийного совета.
Сбор информации о геноциде осетин в 20-х и 90-х годах прошлого столетия. И в конечном счете, обращение к президенту России Владимиру Путину и парламенту Российской Федерации с просьбой признать геноцид осетинского народа.
Депутат юго-осетинского парламента Юрий Дзицойт и говорит, что инициатива Орланда Келихсаева запоздала почти на 6 лет.
В 2006 году парламент Республики Южной Осетии 4-го созыва принял два документа, в котором были признаны два геноцида народа Южной Осетии со стороны грузинских властей. Это геноцид 1920 года и геноцид 1989-1992 годов. Парламент Северной Осетии признал эти документы. Парламент России не принял специального документа по геноциду, но тем не менее вопрос о геноциде прозвучал и в стенах Государственной Думы Российской Федерации.
Председатель Югостинской партии «Отчизна» Вячеслав Габозов говорит о том, что после 2008 года многое изменилось, как в самой Южной Осетии, так и в отношениях Грузии и России. По его мнению, руководство Южной Осетии зря ограничивает свою активность документами шестилетней давности, говорит Вячеслав Габозов.
Была как-то парламентская комиссия создана, но это не стало одним из элементов государственной политики Южной Осетии. Возможно, руководство Южной Осетии, вот в ситуации, когда значит, военная угроза постоянно тобой нависает, бывало не до этого. Но сейчас, когда ситуация принципиально иная, я думаю, надо начинать уже работу. Причем планомерную работу, определять круг, так сказать, ответственных за эту работу и подготавливать убедительные и в правовом, и в политическом плане документы, которые будут свидетельствовать вот в пользу этой позиции, которые можно будет и надо будет представить миру. Поэтому я поддерживаю инициативу эту.
В целом, российское экспертное сообщество, с одной стороны, признает перспективность этих обращений. С другой стороны, отмечает, что южные осетины, с процедурной точки зрения, традиционно все делают очень плохо. Очевидно, памятуя о том, как Европейский суд по правам человека в Страсбурге снимал с рассмотрения иски южных осетин, пострадавших в августе 2008 года, из-за того, что в течение нескольких месяцев нанятые республикой адвокаты не удосужились ответить суду на официальные запросы. По мнению российского политолога Модеста Колерова, на сегодняшний день наиболее перспективным с точки зрения признания геноцида осетин являются события августа 2008 года, которые в свое время были тщательно исследованы российской прокуратурой. Тогда Следственный комитет России завел дело по обвинению властей Грузии в актах геноцида, говорит Модест Колеров.
Результаты деятельности исследования вопроса Следственным комитетом неизвестны, но 400 человек, уничтоженных по этническому признаку, достаточно для того, чтобы инициировать дело о геноциде. Определение геноцида не содержит в себе никаких количественных параметров. Это принципиально. Что касается документирования актов геноцида в 2020 году, в 1992, не знаю, насколько это может быть корректно проведено. В случае с 2008 годом это возможно, потому что этим с самого начала с процедурной точностью занимался Следственный комитет. Я думаю, что у такого дела перспектива есть. Геноцида, учиненного грузинскими властями в Южной Осетии в августе 2008 года.
Обращение южных осетин может прийтись Кремлю весьма кстати. Учитывая российско-грузинские отношения, признание Грузии геноцида черкесов и обращение в грузинский парламент с просьбой признать геноцид вайнахов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
О последних изменениях в правительстве Грузии активно пишет местная пресса. Сегодня я предлагаю вам ознакомиться с публикациями на эту тему прошедшей недели. Обзор прессы подготовила в Тбилиси Олеся Вартанян.
«Кадры решают все». В статье с таким заголовком еженедельник Уэлла Сехли подводит итоги последних перестановок в правительстве. Свеженазначенные министры на новую работу отправились со своей свитой, пишет журналист Заза Шанидзе. Дмитрий Шашкин привел в Минобороны людей, которые много лет путешествуют с ним из одного госведомства в другое. Также поступил и Бачо Ахалая. Последний, по мнению журналиста, сильно проиграл во время правительственной карусели. Ахалая, придя на новую работу, не сумел уволить несколько ключевых фигур – соратников своего своего предшественника.
В министерстве более чем достаточно кадров Мирабишвили, чтобы, будучи на посту премьера, он не потерял над ними контроль,
пишет Заза Шанидзе. В результате перестановок Мирабишвили убил сразу и второго зайца. Ключевые должности в Минобороны заняли люди из его окружения. Таким образом, ему удалось усилить свое влияние во втором по значению силовом ведомстве страны. Говорить об ослаблении позиции Мирабишвили журналист газеты «Хвайла Сехли» не видит оснований. Напротив, ювелирная работа нового премьера позволила ему за 3 месяца до выборов сохранить под контролем одно стратегическое министерство и распространить свое влияние на другое. Повышение Мирабишвили журнал «Табула» назвал формальностью, ведь он и без того уже не первый год управляет страной. Мирабишвили стал первым политическим премьером после Зураба Жвани, подытоживают авторы статьи. Оппозиция, между тем, выражает сомнение в том, что Мирабишвили одержал победу. В интервью веб-сайту «Либерали» Бедзина Иванишвили заявил о том, что кадровая чехарда приведет к неизбежному расколу в команде. В стране, по его мнению, появился новый политический центр во главе с Бачо Халая. Саакашвили, считает миллиардер, перетряхнул правительство с единственной целью. Решил подстраховаться, ослабив Мирабишвили в преддверии выборов.
Сахалая все понятно, теперь все радуются в Министерстве обороны, а полицейским надавали по ушам. Они тем самым подпиливают сук, на котором сами сидят,
сказал Иванишвили либерали. Первое интервью на посту главы Минобороны Дмитрий Шашкин дал газете «Озлаутхисаты». Новый министр утверждает, что он совсем не новичок в этой сфере. Шашкин – лейтенант в отставке, проходил службу в 96-м году в городе Ахалцхе, позже служил в МВД. Новоназначенный глава оборонного ведомства намерен продолжить реформы своих предшественников. Он особо подчеркнул, что не собирается менять кадровый военный состав министерства, как это ранее происходило с приходом нового руководства.
Мы даем обещание, что ни одного человека в нашей системе ни во время войны, ни в мирное время не оставим,
сказал Шашкин газете «Озлаутхисаты». Олеся Вартанянна, и Кавказ, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Тему новых кадровых назначений в правительстве Грузии продолжает наша рубрика «Не круглый стол». В среду ее провел главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
У нас из Тбилиси психолог Зураб Бегваба и Ника Читадзе. Добрый вечер. Я хотел бы обсудить сегодня проблемы, связанные с новым составом правительства, но всех аспектов, естественно, мы не сможем рассмотреть. Поэтому давайте остановимся на одном из них, который, как мне кажется, наиболее важен, а именно на том, кто стал главой Министерства внутренних дел и какие задачи будут возложены на Бачо Ахалая. Это новоназначенный министр. Я напомню о том, что у Бачо Ахалая очень неоднозначная репутация. В 2006 году, будучи начальником департамента по исполнению наказания, он подавил бунт заключенных. В СИЗО номер 5 города Тбилиси погибло 11 человек. Омбудсмен Сазар Субари тогда назвал его преступником. Правозащитники обвиняли Ахалая в том, что он лично пытал и морил голодом так называемых воров в законе. Также адвокаты этих воров говорили о том, что он применял разные методы давления на них. И вот после этого он стал министром обороны, попав туда для того, чтобы вычистить министерство от сторонников бывшего министра Акруашвили. И сейчас он становится министром внутренних дел. Даже при Ваноме Рабишвили, который, как говорят, не отличался любовью к радикальным методам и останавливал президента, МВД разгоняло недовольных правительством и разгоняла отнюдь не ландышами. И что может произойти, если Бачо Ахалая будет возглавлять это силовое ведомство в предвыборной ситуации и после выборов, когда, ну, очевидно, найдутся недовольные результатами этих выборов? Мой первый вопрос, Ника Читадзе.
Я хотел бы, с вашего позволения, отметить, что
во время направления Министерства обороны Бачо Ахалая проявил себя как очень, значит, хороший менеджер. Вы знаете, что во время правления Ахалая в министерстве, когда...
Ну, вы знаете, министра... Ника, в Министерстве обороны ему не приходилось бороться с ворами в законе. Я хотел бы, чтобы вы ответили на вопрос, есть ли какие-то опасности в связи с тем, что МВД сегодня попало в руки такого человека?
Я думаю, что опасности сейчас не существует, потому что, что касается МВД, там были произведены институциональные реформы. Здесь можно сказать о том, что после вот проведения данных реформ число преступности в Грузии сократилось. Вот если в 2006 году составляло 62 тысячи единиц, сейчас составляет по оценкам 2011 года 32 тысячи единиц. И можно сказать, что когда после вот, так сказать, проведения институциональной реформы, когда, значит, Министерство госбезопасности было, это произошло слияние Министерства госбезопасности в структуру МВД, когда, значит, департамент пограничной службы перенимался пограничной полицией и так далее и тому подобное. Значит, можно сказать о том, что бюджет вырос почти в три раза, а, значит...
Ника, все понятно. Давайте вы не будете перечислять все детали, иначе нам не хватит эфира. Ваша точка зрения. Институциональные реформы предотвратят возможность произвола со стороны одного человека на посту главы этого ведомства. Вот что вы хотите сказать. Правильно я вас понял?
Да, я просто что хотел сказать. Просто проведение реформ здесь институты решают, а не конкретные
люди. Все понятно, да. Это примерно тоже... Ника, вы говорите об институциональных реформах. Ну, скажите, все-таки вот разгон в прошлом году... демонстрации митинга противников нынешней власти, сопровождавшиеся кровопролитием и, в общем, гибелью людей, ну, как-то институциональные реформы не сильно помешали сотрудникам полиции действовать крайне жестоко.
Я, с вашего позволения, я хотел бы не согласиться с вами, потому что те митингующие, которые выступали с 21 по 26 мая, они не являлись только противниками правительства, они являлись противниками государства. А это митинг, руководителя данного митинга была товарищ Буржаназа, я не могу ее назвать, госпожа Буржаназа, которая посещала Кремль, Москву и встречалась с товарищем...
Вы знаете, то, что она посещала Кремль, Москву, встречалась с Путиным, это же не основание для того, чтобы расправиться с людьми так, как это происходило во время разгона митинга.
Я отвечу, я, конечно, отвечу, я не отклоняюсь от вопроса. И мы знаем, что вот эти люди в масках, да, и вот с дубинками, они специально, значит, 25 мая они специально, значит, перекрыли проспект Руставели и говорили о том, чтобы, значит, они не дадут возможность властям провести...
Да, вы знаете, мы все обстоятельства знаем, мая. Мы да. Все обстоятельства, все обстоятельства вопрос, известны. Почему действовать? Так жестоко. Да, ну хорошо, они перекрыли проспект, они не хотели дать провести праздник, но их с ними обращались как с животными, и никакие институциональные реформы в МВД этому не помешали.
Да, я вам отвечу на это. Значит, это специально было сделано для того, чтобы потом кое-кто, значит, вот говорил о том, что как, значит, состоялся разгон вот митингующих. Мы помним, когда в сентябре 2011 года полиция в Лондоне задержала 800 человек.
Хорошо, все. Ника, я все понял. Извините, да, он к нам вернулся Зураб, а у него еще не было возможности сказать ни слова. Зураб, скажите, как на ваш взгляд, есть ли какие-то опасности, сопряженные с новыми кадровыми назначениями, в частности, с назначением Ахалая на пост главы министра внутренних дел?
Нет, я постараюсь ответить коротко. Ахалая известен в грузинском обществе как человек, который не стесняется применять жесткие меры, не только жесткие, а крайне жесткие меры при исполнении своих обязанностей, это в кавычках. Ахалай провел много операций, сейчас я не буду перечислять, бунт...
Да-да, я уже перечислил в начале нашего круглого стола.
Да, я не слышал, к сожалению. Так вот, это человеческий характер стереотипен, так что ожидания от этого человека можно ожидать только подобных мер, если ситуация станет экстремальной. Так что вот эти изменения, которые произошли, они точно создают опасения того, что может случиться при многих обстоятельствах, которые будут сопряжены с выборами и потом по подытоживанию голосов на этих выборах. Ну, у нас есть много примеров того, что власти стараются хорошо считать эти голоса, и они придерживаются того.
Зураб, а вот в связи с тем, что главой МВД стал такой опасный, по вашим словам, человек, учитывают ли в грузинской мечте то, что, скажем, если после выборов будут обнаружены фальсификации и Бедзина Иванишвили позовет людей на улицах, возможно, какие-то масштабные кровопролития? Учитывают ли это в грузинской мечте, и что думают? Может быть, не стоит вообще думать об улице, об уличных акциях протеста в случае фальсификации?
На всякий случай, в грузинской мечте, насколько мне известно, только об этом и говорят, что они не собираются людей выводить на улицу, они собираются выиграть эти выборы цивилизованным образом. И если будут фальсифицированы результаты, то акции протеста тоже будут в цивилизованном виде, наверное. Я так думаю, потому что Ирина Иванишвили 8 месяцев назад и 6 месяцев назад и до сих пор каждый раз подчеркнуто повторяет, что только цивилизованными и только мирными путями будет достигнуты те цели, которые грузинская мечта ставит перед собой. Так что, с одной стороны, декларирование – это не только декларация, но и действия и прогноз действия политиков. Так что вот эти заявления, считается, что под этими заявлениями подписывается человек, который никогда не изменял своим словам.
Зураб, спасибо. Я хотел бы дать еще возможность ответить на вопрос Ники Читадзе. Ника, скажите, ну вот все-таки, да, такая репутация у Бачо Ахалая. Вас это никак не пугает? Вы считаете, что, ну, в общем, реформы или там революцию не делают в розовых перчатках?
Что касается репутации, то это, здесь, конечно же, мнения разделяются. Что касается, значит, политики Бачо Ахалая, то в 2006 году, когда он руководил департамент по наказанию, то он боролся с законными ворами, он боролся с криминалом. Он же не боролся против мирных жителей, да, потому что...
Вы знаете, вы, мне кажется, все время подменяете один разговор другим. Мы с вами говорим не о том, что, не знаю, там Буржанадзе ездила в Москву и встречалась с Путиным, а о том, что люди, с людьми обращались жестоко. Мы не говорим о том, что воры в законе – это замечательные граждане. Но какие-то действия и по отношению к ним можно назвать преступными. К сожалению, у нас заканчивается время эфира. Я благодарю всех его участников и напоминаю, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси были Зураб Бигвава, психолог, и Ника Читадзе, политолог.
С экспертами беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.